ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
Всем добрый день. У микрофона Ольга Ведерникова и корреспондент «Комсомольской правды» Барнаул Иван Алексюк.
Здравствуйте.
Сегодня мы расскажем вам об одном из самых громких дел, уголовных дел в Алтайском крае. Преступников поймали 15 лет спустя, но, тем не менее, им все-таки не удалось избежать ответственности. Сейчас главарь, который организовывал нападение на почтальонов и забирал у них пенсии, сидит, его подельники сидят в тюрьме.
Вообще все началось в 2005 году, тогда подельники решили завладеть оружием милиционеров и устроили взрыв, в результате которого погиб один человек. Позже, спустя, еще один мужчина погиб, они пытались отнять у него деньги, и было очень много пострадавших. Это как раз те самые почтальоны, которые разносили пенсии. Они их подкарауливали и отбирали деньги. По большому счету, если разобраться, сумма награбленного была небольшой. То есть они, это преступники, главарь банды, это самородки, самоучки. И вот тогда, в 2005 году, это было первое их дело, и началось становление. Они в процессе учились. Самое удивительное, что они, вот главарь сам делал бомбы самодельные.
Причем научился это по книжкам, да?
По книжкам, по журналам каким-то. Это просто удивительно. Сами следователи отзываются о главаре, как о человеке, который, ну, выдающийся. Бесспорно, это убийца, подонок и преступник, но это выдающийся преступник.
Да, если вы пустите вот все его умения, навыки в нужное русло, возможно, это был бы какой-нибудь гениальный ученый, там, не знаю, гениальный, может быть, тот же сыщик и так далее. Но вот судьба сложилась так, как она сложилась, да, и сейчас вот вместо того, чтобы пожинать какие-то лавры, он отбывает наказание в местах не столь отдаленных.
Тогда, в 2005 году, в Рубцовске взрыв сработал в 100 метрах от почты. Преступники заранее выяснили схему, по которой подъезжает отряд неведомственной охраны, чтобы у них потом в результате отобрать это оружие. И вот ночью 7 августа они устроили этот взрыв. Машина, все как и запланировано, приехала. По сути дела, милицейские ехали в приготовленную ловушку. И вот как об этом случае рассказывает следователь, который занимался расследованием этого уголовного дела, Игорь Калиничев.
Данными лицами был установлен маршрут движения в ходе патрулирования. Неоднократно ими предпринимались попытки по срабатыванию сигнализации в отделе почты и следили, каким образом данный патруль будет двигаться по данному сигналу. В момент нападения по пути следования патруля на заборе было закреплено самодельное взрывное устройство, которое при движении автопатруля было приведено в действие. После срабатывания самодельного взрывного устройства один из сотрудников остался жив и стал вызывать по рации подмогу, что и напугало наших обвиняемых, и поэтому они не стали к ним подходить и скрылись с места преступления. Данные преступники не попадали в поле зрения правоохранительных органов, поскольку ранее не были судимы, не привлекались даже к административной ответственности. Поэтому после совершения всех преступлений сотрудники полиции проверяли на причастность лиц, совершивших аналогичные преступления, либо ранее судимые, какими они являлись и наши обвиняемые.
Вот так и получается, что преступники, они были внешне и своим поведением, своей репутацией, просто как бы... Я не знаю, там, воплощение добра и справедливости
на самом деле.
Я смотрел
видеодопросы, и главарь банды Сергей Воробьев, он сидит, но это такой щуплый мужичок, что-то очень вежливо, очень тихим голосом, таким спокойным, хорошо поставленная речь, он рассказывает о том, как это было, как он планировал. И у нас есть запись этого допроса.
Возникло желание завладеть оружием, табельным оружием сотрудников милиции. План созрел в результате размышлений и обретение уверенности, что такая вероятность возможна. Началась детальная проработка плана и подготовка плана. План разработал я. Подготовительные материалы все изготовлял я. Привлек сообщника Лебедя Павла Ивановича, который согласился мне оказать содействие на определенных условиях, которые заключались в приведение в действие устройства, замыкание контактов. Ответственный момент, вот здесь просто требовалось мало, очень мало с безопасной позиции, находясь в качестве наблюдателя, произвести замыкание контактов, в результате которого произойдет взрыв и подорвется машина. После этого я должен подбежать к сотрудникам, добить их, если остались они живы. Так предусматривалось мной. Вот, забрать оружие и скрыться с места преступления. Предварительно изучались маршруты обхода, подъезды к объекту, просматривались как сказать, это проводились репетиции. Этот объект – почтовое отделение в районе улицы Рихарда Зорни. Это 19-е отделение связи. Объект расположен удаленно от... Не сказать, чтобы удаленно от основных магистралей, вот, оживленных дорог, асфальтовых, но на сложной пересеченной местности, кругом зелень, хорошие отходы придавали уверенность в совершении данного акта. Я изготовил самодельное взрывное устройство на основе баллона, точно не знаю, но это был стальной баллон, по-моему, для углекислоты, углекислотной кислоты, из которого я выкрутил вентиль, снарядил его самодельным взрывчатым веществом, которое представляло собой смесь опилок, селитры, вот, и древесного угля. К баллону резиновыми кольцами были прикреплены поражающие элементы. Насеченная проволока.
Взрыв прогремел поздно ночью, и никого свидетелей не было. Но как не видели преступников, так и преступники не видели, что происходит с полицейскими. И один из них оставался в сознании, и, возможно, как раз это и спасло ему жизнь, потому что Воробьев, его задача была, то есть они должны были быть оглушены.
Как раз он вызывал по рации, говорил, что в меня стрельнули, и не могу... Да, да, по-моему, так, Вань, было? Ты же смотрел видео.
Да, он говорил...
Я ранен.
Стреляли.
Он говорил, да, слово «стреляли». Это услышал преступник, да, и поэтому... Хотя была изначально же договоренность у преступников, что если кто-то из полицейских остается жив, он должен подойти и его добить. Но что остановило? Почему он не подошел и не добил второго?
Давайте послушаем. Об этом сам рассказывает Сергей Воробьев, главарь банды.
Я залег в тревожном ожидании, когда... Экипаж подъехал к точке номер один, произошел взрыв. Тут, значит, напарник соединил контакты. Но взрыв оказался почему-то недостаточно мощным. В то время я еще не имел опыта и знаний в практической реализации этих устройств. Поэтому эффект был достигнут не полностью. Это меня как-то деморализовало. К тому же напарник был человек, так сказать, робкого десятка, он только-только мне оказывал минимальное содействие, на него не приходилось рассчитывать. И я слышал после взрыва такие слова, это говорил один из сотрудников, я это сейчас хорошо помню, как вчера, стреляли. Я, когда это услышал, я понял, что сотрудники не поражены взрывом, потому что расчет был такой, что взрыв этот не даст им, не должен, ну, должны быть без сознания все. Это, конечно, убитый или, грубо говоря, кома. Все. Поэтому подходить к машине было опасно. Сближаться вообще можно было, ну, быть пораженным ответным огнем сотрудников. К тому же я слышал какой-то шорох, и я понял, что сделали, что они залегли просто, ну, на землю и приняли, заняли оборону. Свет потух в машине, фар потух. Наступила темнота. Я в этих условиях понял, что мое приближение к объекту равносильно смерти. Просто меня живые сотрудники, меня просто поразят. И я скрытно и очень тихо удалился на юг вдоль забора и скрылся в направлении заросшего камышом карьера. Было какое-то чувство и разочарования, и стресса, неудовлетворенности, напрасностью вот этого акта. Цель не достигнута, люди пострадали. Ну, чисто моральное такое было плохое состояние.
Возможно, одной из причин, почему преступников не задержали в тот же день, стало еще одно громкое происшествие, которое произошло спустя несколько часов после акта почтовых террористов. На трассе разбился губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. И, конечно, все силы следователей были брошены на расследование этого дела. И благодаря, возможно, этому преступники получили, выиграли время, чтобы залечь на дно. Их не было ни видно, ни слышно спустя год. Кроме того, я напомню, что следователи пошли по ложному следу, считали, что это акт терроризма. Даже схватили 38-летнего чеченца, обвинили его в терроризме и судили. Но, конечно, вину не смогли доказать, потому что он этого не делал. И через полгода его выпустили прямо из здания суда. Мы сейчас прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами.
Особый случай. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем говорить о одном из самых громких дел, которые произошли на Алтае. Банда преступников выслеживала почтальонов и забирала у них деньги. При этом они сами делали взрывчатку, сами разрабатывали полностью все планы и благодаря организации главаря банды. Вань, расскажи, пожалуйста, нам, что это был за человек, что он из себя представлял?
Ты знаешь, это очень был замкнутый человек. Он, вот такая вот небольшая зарисовка. То есть он очень долгое время жил с матерью, у него был брат. И в какой-то момент мать скончалась, и с тех пор, то есть Воробьев выселил своего брата в подсобку и в дом его больше не пускал. То есть когда следователи нагрянули с обыском уже спустя много лет после всех преступлений домой к Воробьеву, для брата это было шоком, что там у него хранились взрывчатые вещества, что в огороде нашли порох и прочие составляющие. Ну, у нас есть небольшая справка о Воробьеве, давайте ее послушаем.
Досье.
Воробьев Сергей Александрович родился 27 августа 1953 года. Место жительства – Рубцовск. Холост. Ранее не судим. Служил на морфлоте. Характеризуется решительностью, упрямством, склонностью к риску. Обладает лидерскими качествами, честолюбив, склонен к выходу за рамки общепринятых норм, морали. К людям относится холодно, практичен. Хорошо контролирует эмоции и поведение. Жил уединенно, не пил, наркотики не употреблял.
Досье.
Для Воробьева во многом уже спустя годы деньги перестали быть главным мотиватором. Он сам рассказывал, что теперь ему было интересно. Он понимал, что за его вычисляет целый аналитический отдел. И ему было интересно противопоставить себя вот этим аналитикам. Сможет ли он их обдурить? И вот как рассказывают о Воробьеве следователи.
Занимался случайными заработками. Ну, житель Рубцовска, во-первых, работал на различных должностях, на заводах. Постоянного источника доходов не имел. Жил на одну пенсию в последнее время. Проживал один, семьи не имел. Отношения поддерживал исключительно только со своим подельником, а после его смерти вот с племянником. Абсолютно замкнутый. С соседями не общался, и соседи не знали, что это за человек.
Подельник Воробьева Павел Лебедев, это был его давний знакомый, и он общался только с ним, и сложились у них только с Лебедевым доверительные отношения, больше ни с кем, по сути, Воробьев не общался. Но как он сам отзывался о своем напарнике, о Лебедеве, тот был человек совершенно не криминального склада и даже робкого десятка, поэтому все основные обязанности брал на себя Воробьев. Он разрабатывал план. Он действовал в решающие моменты, а Лебедев помогал ему в слежке. Он был на подстраховке, когда без второго человека было просто не обойтись. После первого взрыва прошел год. О преступниках не было слышно ничего. И на следующее лето, они специально ждали лета, чтобы это было очень важно. Летом в Рубцовске очень много зелени, мало фонарей в те годы, и легко скрыться. Мало камер наружного наблюдения. Поэтому они специально ждали лета. И вот в 2006 году они совершили серию дерзких налетов. Все началось со взрыва у подъезда жилой трехэтажки. Воробьев испытывал бомбы. Тогда при взрыве, в котором погиб милиционер, Воробьев не рассчитал силу взрыва. То есть его не хватило. И теперь он выверял, он учился. Ему нужно было сделать такую взрывчатку, чтобы взрывом разрушило железную дверь в почту, чтобы они могли проникнуть и забрать деньги. И тогда, конечно, эти взрывы разбудили всю округу. Вот что рассказывают об этом следователи.
Тренировался, испытывал самодельное взрывное устройство, которое должно было использоваться при нападении в почтовом отделении. То есть примерно такая же была дверь в почтовом отделении, металл такой же толщины. Вот и поэтому произошло два взрыва. Первый взрыв был более мощный по разрушениям по своим, то есть требовалось открыть замок в почте. Поэтому был второй взрыв, менее мощный, который устроил Воробьева. То есть просто испытывал. Слышала вся округа, но, к счастью, никто не пострадал. Даже по вылетали окна на первых этажах. Воробьев был увлечен данной тематикой. При осмотре в его жилище было обнаружено множество специальной литературы на подобную тему. Про оружие, про изготовление взрывных устройств. Поэтому записи были выделены в этих книгах. Ну и как сам пояснил, Воробьев изготавливал вот это все сам.
Я напомню, это был следователь по делу банды почтовых террористов Игорь Калиничев. Спустя после взрыва в подъезде, через несколько дней, парочка напала на почтальона, которая разносила пенсию. Они подкараулили женщину возле жилого дома. Один приставил горлу нож, другой достал пистолет. Как рассказывала Наталья Гусева, почтальон, она услышала звук шагов бегущего человека. Обернулась и увидела двух мужчин в масках. У одного из них в руках был пистолет. Побежала, но тут один из них толкнул ее в спину, та упала на землю. Пыталась кричать, но, конечно, ей приставили нож к горлу и велели молчать. Нападение увидел прохожий. Он попытался вступиться за женщину, но сам чуть было не погиб. Мужчина схватил лопату для уборки снега и ударил по спине Воробьева, пытаясь отогнать того от женщины. Воробьев, недолго думая, достал наган и выстрелил в голову мужчине. Каким-то чудом тот успел заслониться лопатой, и пулю отклонил, она прошла мимо, тот выжил. Спустя какое-то время мужчину наградили медалью за мужество, и женщина также не пострадала. Улов, добыча бандитов составила всего 13 тысяч рублей, в результате которого чуть было не погибли два человека. После этого преступники снова затаились на год. Воробьев понимал, что для более сложных операций ему нужно оружие. То есть нагана и взрывчатки было недостаточно. Они собирались нападать на инкассаторские машины, на отделение почты и банков. Поэтому они решили раздобыть тяжелое оружие. Неподалеку в Поспельхинском районе находился склад. Этот склад принадлежал военным, рядом находилась воинская часть, но склад охраняли женщины. И Воробьев детально его изучил, расположение, выяснил, как происходит дежурство. И напал на этот склад днем посреди белого дня. Вот он как рассказывает, что там произошло.
Охранница не заметила установки. Была полная для, конечно, неожиданность. Она шла с севера западного угла, пешком, не торопясь. Женщина в одежде цвета хаки. На ремне на плече она несла карабин СКС со штыком. Штык поблескивал на солнце. Она медленно приближалась. Таким неторопливым шагом, ну, это, естественно, ее служба, время долгое. И когда осталось метров 5, может быть, 4, это трудно сказать, ну, где-то в этих пределах, я произвел взрыв путем замыкания концов провода на клеммы аккумулятора. Прогремел взрыв. Звук был очень мощный. Вопреки моим ожиданиям, взрыв не произвел должного действия, потому что ударная волна прошла как-то выше ее. Заряд был плоский. Направление взрыва ее частично коснулось только. Но взрыв карабин отбросило от нее метров на 5, который у нее висел на плече. И он отлетел от нее. Она же устояла на ногах, стояла. Не упала. И даже такое было впечатление, что как бы удивление, не испуга, ничего не чувствовалось. Я в этот момент поднялся без волос из травы и побежал по линии провода к месту подрыва. Но сейчас трудно вспомнить, конечно, все детали.
Ну, Сергей Александрович, что помните, как бы, расскажите.
Да, постарались. Наставил на него ружье, ну, свой обрез, и сказал: «Стой, не двигайся». Но по неопытности тогда, опыт деловой рукой, я не понимал, что, видать, у нее были перебиты барабанные перепонки, и она моей команды, она видела, что я что-то говорю, но она не понимала смысла. Тогда это я не понимал. Поэтому она смотрела на меня и твердила одно: не надо, не надо, не надо. Но я понял, что не надо убивать.
Воробьев, тем не менее, выстрелил в женщину, в Наталью Гусеву, и из дробовика в живот. После этого он схватил ее карабин и убежал. Вместе с подельником у них в лесополосе был спрятан мотоцикл. Они сели на него и уехали. Женщина, перед тем, как потерять сознание, успела позвать на помощь. И она, как она сама рассказывает, она сейчас живет в Поспелихе, в себя пришла она только на следующий день. Наталья Гусева.
ходила к наблюдательной вышке, хотела залезть на нее, и произошел взрыв, и меня контузило. И он тут и сразу же стрелять начал. Я ничего не слышала, у меня в голове шумело. Вот это вот все синь после взрыва. В глазах туман был. Получилось у меня вызвать на помощь, и все. Ну, а дальнейшее меня оттуда увезли. А дальше я вообще ничего не это. Я очнулась только на следующий день.
После этого случая преступники затаились почти на 3 года. Подробности, что было дальше, расскажем буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Особый случай. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что. В студии по-прежнему Иван Алексюк и Ольга Ведерникова. Сегодня говорим об одном из самых громких дел в алтайской криминалистике. О банде почтовых террористов. Они скрывались от следствия больше 10 лет. В результате их действий пострадало немало людей. 2 человека погибло. Среди них был один милиционер. И мы остановились на том, что банда готовилась к серьезным нападениям. Им нужно было оружие для того, чтобы нападать на отделение почты, инкассаторские машины. И Сергей Воробьев, это главарь банды, он подготовил операцию и напал на женщину военную, чтобы завладеть ее оружием. К счастью, женщина осталась жива. После того случая преступники залегли на дно на 3 года. И уже в 2010 году они напали на инкассатора у Рубцовской заправки. Мужчина тогда погиб. И это было последнее дело в этом составе банды. Вот как об этом рассказывает следователь по делу Игорь Калиничев.
Выслеживали АЗС, прослеживали, кто забирает выручку, во сколько, какой объем примерно выручки. То есть выезжали на территорию. Данная АЗС находится не в черте города, а в лесополосе на трассе. Рядом никаких строений нету, то есть заросли лес. Выезжали, смотрели, наблюдали. И в один день они осуществили это нападение. Распределили роли также. Когда приехал экспедитор за выручкой, Воробьев вышел из кустов, также скрыв лицо шапкой, вооружившись револьвером, подошел к забравшему выручку экспедитору, потребовал отдать ему данные денежные средства. На что экспедитор не растерялся и имеющийся в руках у него канистрой начал нападать на Воробьева. Не ожидая такого нападения, опять же Лебедев, который следил недалеко за этим событием, произвел выстрел в экспедитора. Но первым выстрел не попал. Уже после этого экспедитор стал скрываться уже на территории АЗС от них, и вот они его выследили. Уже Лебедев вышел из леса, из кустов, и вооружившись карабином, который они похитили в 2007 году у охранника, совершили убийство этого экспедитора. То есть можно сказать, экспедитор поплатился за свои действия. Забрали деньги. Насколько я помню, они были в мотоциклетных шлемах, чтобы повести сотрудников полиции по ложному следу, чтобы искали мотоциклистов. Что и было сделано на самом деле. Искали всех мотоциклистов в округе, в Рубцовске. А наши обвиняемые подбежали к приготовленным уже для отступления велосипедам, сбросили эти шлемы и спокойно на велосипеде уехали в город Рубцовск. После этого вот у Лебедева произошел такой психологическая травма, можно сказать, что уже он совершил преступление. До этого Воробьев осуществлял серьезные такие нападения, а тут Лебедев сам уже произвел выстрел, от которого экспедитор погиб, и после этого он перестал совершать преступления. И у Воробьева не было подельников для нападения. Может, от этого и такой перерыв с 2010 по 2015 год до второго подельника.
Только через 5 лет группировка снова дала о себе знать. Уже скончался первый подельник Сергея Воробьева, Павел Лебедев. И Воробьев отчаянно нуждался в новом напарнике, потому что один он не мог совершать это нападение. И Воробьев завербовал своего недавно отсидевшего в тюрьме 32-летнего племянника Дмитрия Титова. Тот вышел на свободу и пришел к своему дяде занять денег. И как следует из материалов дела, тогда Воробьев понял, что это тот самый человек, который сможет ему помочь. Он говорил ему: деньги сами ходят по городу, нужно лишь взять их. Титов согласился участвовать, и вместе в 2016 году они совершили 2 нападения на почтальонов. Тогда первый из этих случаев чуть было не стоил женщине жизни. Вот как об этом случае рассказывает пострадавшая Елена Черкашина.
обычный день рабочий был. Утром получила деньги, пошла выдавать пенсию. Часть выдала на почте. И большая часть денег пошла недалеко дом там на участке. Шла через школьное поле. Там народу много было, ребятишки, у них занятия шли на поле, физкультура. Да и, в принципе, во дворе люди были, там гаражи где. Я проходила, как мимо, уже во дворе была. Один из-за дерева вышел, наверное, заранее туда подошел. Несколько деревьев стояли. Вот он был в маске, лицо закрыто, шапка и закрыт рот, нос, только глаза было видно. И вот он на меня вышел из-за дерева и молча, в руках скальпель у него был. Вот он на меня начал надвигаться. Я сперва не поняла, даже ну, как бы всерьез не восприняла. А в это время сзади обошел, видать, другой и начал валить меня. На спину повалил, и глаза начали жидкость лить какую-то ядовитую. Потом я уже узнала, что это наш этерный спирт был. Ну и все, начали шарить, как бы придавили меня, прижали к земле. Начинала кричать, они в рот лили, как бы и захлебываешься. И начали рыскать, искать. Уже знали конкретно, где находятся деньги, где почтальоны их носят. Потому что денежная сумка поясная была. Они ее конкретно искали, между собой разговаривали. Что вот искать надо там, где она находится. Я выбила бутылку из них, чтобы не лили там в лицо. Ну и уже громко кричала тогда. И вот дети, которые занимались физкультурой на поле, на помощь прибежали. Ну, они срезали вот скальпелем эту сумку и побежали. Один через поле побежал, у них там мотоцикл стоял, как я потом узнала. А второй прямо. Ребятишки загнали одного туда к гаражам. Я уже сидела, когда не видела, а слышала, как хлопок был. Ну, что вот у него обрез был, он выстрелил. И дети, конечно, разбежались. Ко мне машина подъехала, там во дворе люди были, ну, подошли, вынесли мне воды, я уже тогда начала промывать лицо, глаза, вызвали скорую, вызвали милицию.
После этого случая подельники готовились совершить еще одно нападение на почтальона, но удача отвернулась от них. Их задержали благодаря свидетелю одного из преступлений. Мужчина в августе 2016 года заметил подозрительного мужчину, который на улице шел за почтальоном. Тогда весь город уже стоял на ушах. Все знали, что снова объявилась банда, охотившаяся на почтальонов, и все держали ухо востро. Конечно, сразу сообщили в полицию, которая и задержала подозрительного типа. Им оказался Сергей Воробьев. Следователям удалось связать его с прошлыми нераскрытыми преступлениями, но, конечно же, не со всеми. Нужно было, чтобы тот сам сознался в своих преступлениях. Но Воробьев как сидел, вообще отказывался идти на контакт, будто воды в рот набрал. И раскололи его лестью. Следователь восхитился, как он ловко столько лет водил всех за нос. Тут Воробьев-то и начал откровенничать и рассказал о всех своих подвигов. Но после все-таки первым на контакт со следствием пошел его подельник Титов. И вот как рассказывает о завершении расследования этого дела следователь по делу Игорь Калинчев.
Воробьев изначально отрицал причастность к совершению каких-либо преступлений. Но в связи с обнаружением в его жилище предметов, которые явно указывают на то, что данный человек скрывает за собой большее, был вынужден, грубо говоря, сознаться. Первым начал сотрудничать со следствием, можно так сказать, это подельник Воробьева, который рассказал о причастности Воробьева к преступлениям. То есть, когда Титов обратился к Воробьеву после освобождения из мест лишения свободы с просьбой занять денег, Воробьев сказал, что денег не имеет, но имеет возможность получить их. И пока продемонстрировал свой, так сказать, арсенал, который имеется у него, и предложил совершать нападение. Титов согласился, и поэтому вот банда стала снова действовать на территории Рубцовска. Воробьев тоже сотрудничал со следствием. Им был выдан карабин, который был похищен в 2007 году и использован при совершении убийства в 2010 году. Данный карабин был в так называемом схроне в лесополосе, замаскированный под землей. То есть схрон представлял себя металлическую трубу, в которую помещался данный карабин, замотанный в полиэтиленовые пакеты. Также там находились патроны, колбы с вырезками из газет, в которых освещались совершенные преступления. То есть там были вырезки из газет, где освещались преступления: подрыв неведомственной охраны, тот же 2007 год, нападение на охранника, 2010 год, нападение на АЗС, ну а также все преступления преступления, совершенные с почтальонами. То есть все это он вырезал, складировал.
Это был старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел Краевого следственного комитета Игорь Калинчев. В результате преступников и Сергея Воробьева, и его племянника Дмитрия Титова осудили. Главарю банды дали 20 лет колонии строгого режима, второму дали 10 лет. Кстати, Воробьев пытался уйти от наказания, якобы он совершал свои действия. Он утверждал, что он был невменяемый, что он имеет психическое отклонение. И даже первая комиссия выявила легкие отклонения, но вторая аннулировала эти результаты, потому что пришла к выводу, что Воробьев отдавал себе полностью отчет во всех преступлениях, которые тот совершал. Как рассказывают следователи, таких преступников, как Сергей Воробьев, сейчас почти и не встретишь, вдумчивых, методичных и целеустремленных. Представьте, он с 80-го года вел дневник, где отмечал погоду. Каждый день он носил туда данные, когда шел дождь, было ли солнечно, расписывал это по частям. Также и с каждую свою операцию он планировал и досконально выверял. Точность его записей в дневниках могли бы позавидовать разведчики. Возможно, поэтому так долго ему удавалось уходить от следствия. Но судьба распорядилась иначе. Если бы Сергей направил свои таланты в мирное русло, возможно, он стал бы выдающимся человеком, но судьба распорядилась иначе. Воробьев оказался банальным убийцем и остаток своей жизни проведет за решеткой. Я напомню, в результате действий банды почтовых террористов пострадали больше десятка человек. Двое из них погибли. Это сотрудник отдела вневедомственной охраны Юрий Лиманский и инкассатор, который собирал выручку с заправочных станций. На этом у меня все. В студии был Иван Алексюк и Ольга Ведерникова.
Особый случай.